Смешивать коллег-полукровок с дерьмом оказывается поздно. Пока я добираюсь к себе и подлечиваю спиртным расшатанные нервы, Игорь успевает смотаться на фирму и смешать с дерьмом меня. То есть наврать, будто я вел себя некомпетентно, с неоправданным риском и превышением данных мне полномочий. Я даже не могу толком отчитаться. Едва заслышав по телефону мой голос, шеф службы безопасности поднимает такой крик, что остается только бросить трубку и налить еще. Ближе к вечеру звонит Витька. «Ну что, колдун, обделался?»
«Обделался дракон. Слушай, Виктор, как его смогли протащить к нам, а? Ведь стационарные зоны перехода закрыты.
Главное, никак. Важно, зачем.
Атака на наш центральный офис с крыши.
Не вижу смысла».
«Угадал.
Скажу по секрету, на фирме никто его не видит. Но орки ведь тупые, мало ли что им в голову взбрело.
Ладно, слушай, тебя временно переподчинили мне, понял? Ты теперь мой».
Я протягиваю руку и наливаю. Так, чтобы Витька слушал бульканье.
«Хватит пить», — говорит Витька. «Это ты под Игорем ходил в своей любимой ипостаси. Вечно молодой, вечно пьяный. А у меня завязывай».
«Угу», — отвечаю я и пью.
«Слушай приказ. Сидишь дома в полной готовности. И по первому свистку отправляешься на дело. Учти, резать дракона придется в момент выгула. Он наверняка будет под хорошей охраной. Так что давай, прокачивай скиллы».
На дракона я, друзья, выйду без испуга. Если с другом буду я, а дракон без друга. Ты мне что, на смерть посылаешь, Виктор?»
«Справишься, колдун».
Я тяжело вздыхаю и снова тянусь за выпивкой. На этот раз слегка дрожащей рукой. Нервная. Должно пройти.
«Почему его просто не затеймить?» Со слабой надеждой в голосе подаю идею я.
«Вырубить хозяев, а дракона прибрать к рукам. Че, слабо?»
«О, да че ж ты глупый? Сразу видно, четвертушка.
Стрелку надеешься перевести? Хрен тебе!» «Это он меня позлить хочет. А я вот не стану злиться».
«Драконы по второму разу не теймятся», —
лекторским голосом объясняет Витька. «И потом, нам тут живой дракон нафиг не нужен. Так что извини, а придется тебе его резать».
«Хорошо», — говорю я покорно. «Нам, татарам, конгруентно. Что трахать, что резать, лишь бы кровь текла. Спасибо, не шинковать».
«Значит, сиди и жди команды. Мои люди сейчас ищут, куда его перепрятали. Как только найдут, твой выход. И учти, за тобой обязательно будут наблюдать. Так что без фокусов, колдун».
«Какие уж тут фокусы. Ты в курсе? У него сломан хвост».
Витька в ответ только фыркает. «Ты что думаешь, я не в состоянии найти в городе дракона?»
«Черт тебя знает, что ты в состоянии», — думаю я.
Витька по драконам работал, когда учился в Ирэне. И сдавал, между прочим, самоубийственный экзамен. Я решаю сменить тему и, если получится, слегка подлизаться к бестмастеру. А то еще затаит обиду и однажды натравит на меня со спины какого-нибудь пуделя.
«Виктор, скажи, пожалуйста, а это правда, что говорят про драконью кровь?»
Он начинает смеяться, громко и обидно.
«Колдун, ты действительно колдун. Совсем дикий. Не вздумай. Наоборот, бутылку воды положи в карман и сразу после вымой руки».
«Почему?»
«Ты представь, в каких условиях эта ящерица растет. По уши в грязище и жрет все, что шевелится. Думаешь, почему говорят, будто у них зубы ядовитые? Потому что это не лишено смысла. Они до того грязью заросшие, что точно ядовитые. А какая мерзость драконьей крови плавает, это вообще неописуемо.
Дракон-то пофиг, а тебе конец».
«Но ведь орки».
«Ты страшно глупый, колдун. Орки сами наполовину лягушки. Может, у них драконья кровь и вызывает какие-то изменения, да? Но для тебя это верная смерть.
О, знаешь, а я передумал».
«То есть?» «Потом, когда дело сделаешь, Я разрешаю в драконьей крови мыться. Можешь даже ее выпить. А то ведь ты на фирме всем до чертиков надоел. Лично я тебе венок пришлю. С ленточкой. Ага. Некоторое время я молчу, тяжело дыша, чтобы не сказать лишнего. А потом еще покорнее, чем раньше, сообщаю. В общем, я пошел точить ножик. Только вилку свою не бери, мгновенно реагирует Витька. Она может оставить след характерный, и тебя по нему вычислят. Слушаюсь. И не пей больше, понял? Я воль Портагеноса. О, чуть не забыл. Так как же все-таки плющит коней Румана, ты бистмастер? В лошадей, колдун, в обыкновенных лошадей. Вот так. Я кладу трубку и отправляюсь точить ножик. Полуэльфы в 100 раз хуже эльфов. А полуорки гораздо лучше орков. Что за дурная усмешка судьбы? И угораздило же мою бабушку, чтоб ей ни дна, ни покрышки, родиться такой охочей до красивых мужиков. Вот и крутись теперь, как можешь, квартирон. Отец-полукровка очень любил тебя и воспитывал человеком. Не хотел для сына тяжелой судьбы. Но ты сам ее выбрал. Полез в эльфы и боевые маги. А стал четвертушкой и колдуном. И ни туда уже, ни сюда. По уши погряз в делах фирмы. А без фирмы ты будешь либо полное ничто, это если затаишься и не станешь афишировать свои умения, либо труп. Да, жить среди людей можно. Но очень трудно не колдовать, если это твое призвание. Однажды ты поддашься минутному порыву, кастанешь пару спеллов, увидишь, что тебе за это ничего не сделали, обнаглеешь. Тут-то тебя и накроет служба безопасности фирмы. А ты ведь не сможешь постоянно ходить с защитой и активированным глазом мага. Это только в компьютерных играх бывает. Ну и с тобой по-нашему, по-человечески разберутся. Улучшат момент, хрясь, и нету колдуна. С этими невеселыми мыслями я достаю любимый нож. Осматриваю блестящее лезвие, и настроение слегка повышается. Витька пренебрежительно обозвал эту штуку вилкой. Но я-то знаю, что за его словами кроется. Наш героический повелитель драконов побаивается моего ножа. Когда я только-только привез нож из Эрейна, то жутко им гордился и при любом удобном случае демонстрировал. И все мне завидовали. Витька же, увидев это произведение искусства, ляпнул: «Не нож, а дерьмо!» и поспешил удалиться. Наверное, он слишком хорошо представил себе, какое ощущение возникает под ребрами, если вогнать туда мою вилку колющим ударом. Конечно, это не совсем тот дабл шэдоу, что сработал наш земной мастер Хиббон. Мой нож сделан не из банальной нержавейки. На него пошла драгоценная рейнская оружейная сталь с непроизносимым для человека названием. И ковал его не гном, которому доверять нельзя по определению, а эльфийский кузнец. Он сначала упирался, разглядывая чертеж, бормотал: «Что за глупость?» И тут я его на слабо поймал. Сильная получилась вещь. И стильная. 2 узких клинка расположены в виде 2-зубой вилки с небольшой перемычкой для жесткости. У каждого изогнутое лезвие и острое жало. На рукоятке ударный наконечник. Очень удобно, когда держишь оружие обратным хватом. Дал рукояткой в челюсть. Клиент свободен. Еще один плюс моего ножика в том, что это непревзойденный инструмент запугивания. Иногда достаточно показать его издали, чтобы конфликт рассосался. Потому что нормальные люди с такими ножами не ходят. А с ненормальным кому охота связываться? Точить нож совершенно незачем. Я разглядываю его, разглядываю. И свободная рука сама тянется к стакану. Что происходит, ребят? Неужели бесконечная война эльфов с орками, идущая в Ирейне, выплескивается на землю? Странно. Земля не та территория, за которую им стоит бороться. Здесь одинаково плохо чувствуют себя и те, и другие. Здесь плющит. Для эльфов наш мир не более чем зона влияния. Для орков – место изгнания, подконтрольное эльфами. И все-таки, как орки протащили сюда дракона? Уверен, сами они этого сделать не могли. Дракона находят уже на следующий день.
Он замаскирован под черного дога, с туго забинтованным основанием хвоста. И выгуливает собачку, не больше, не меньше, полуорк-маг, Серега Зацепин. Я его немного знаю. Это подручный Вани колдуна. Единственный настоящий практикующий маг среди местных орков. Ой, да чего же все плохо. Витька отдает мне последние распоряжения. Я его почти не слушаю. Виктор, скажи, наши разобрались, для чего оркам дракон?
Колдун, это тебя не касается.
Слушай, а что сейчас в Рейне? Ведь эльфы уже лет 10 как окончательно зажали орков. Они победили, разве нет? Нафига тогда оркам атаковать их земной форпост? Жили бы себе потихоньку. Ведь если они будут рыпаться, их и здесь раздавят.
Хватит болтать, колдун.
Готовься, через 2 часа выходишь.
Дурак.
Он только усиливает мои подозрения. Я звоню Игорю. Долго и прочувственно унижаюсь перед ним. А потом как бы между делом спрашиваю. У меня скоро отпуск. Ты не мог бы организовать заявку на переход в Ирейн? Хочу там пару недель постажироваться у одного боевого мага. И размякший Игорь, к которому я до блеска вылезал его виртуальную 5-ю точку, проговаривается.
Извини, колдун, не выйдет. Там какая-то заварушка. Им сейчас не до нас. Может, после.
Опять крестьянское восстание, предполагаю я.
Если бы, вздыхает он. Ладно, счастливо. А то я зашиваюсь. Тут хреново туча начальства понаехала.
Начальство? Оттуда? Почти успеваю спросить я. Но трубка уже гудит.
Итак, в Ирейне полномасштабные боевые действия.
Но тогда что делает эльфийское начальство на земле? Не танки же покупает.
Они в Ирейне мигом превратятся в мертвые глыбы металла.
Там и порох-то не открыт, ввиду того, что он просто не будет работать.
Я вытаскиваю нож и в 10-й раз за последние сутки разглядываю его.
Вилка, значит.
Ну, будет вам, ребята, вилка. Глупая идея. Опасная для жизни, но, собственно, почему бы и нет. Через 2,5 часа я уже в засаде. Обдолбанный стимуляторами. Навернувший по самое никуда всю доступную мне защиту. И напрочь отсутствующий в той полосе частот, которую сканирует глаз мага. Из-за этого полунебытия гадко сосет под ложечкой. По спине бегают мурашки. Все необходимые спелы уже готовы к работе, и удерживать их в таком состоянии тоже не сахар. Если мои жертвы запоздают, придется стряхиваться и все кастовать заново. Снова окраина города. Пустынный запущенный парк. Я как последний идиот сижу в кустах и жду. Противно ждать. И еще противнее то, что не видно наблюдателя от фирмы. Кто-то должен меня контролировать. Но я уже и так и эдак обшаривал пространство, а его нет. Это очень плохо. На фирме я самый опытный боевой маг. Спрятаться от меня почти невозможно. А значит что? Значит, наблюдатель сидит где-нибудь на крыше, отсюда за километр, и таращится на узкую аллейку, по которой пройдет клиент, через оптику. Черт с ним, лишь бы не через оптический прицел. Чтобы расслабиться, сжимаю рукоятку ножа, висящего под мышкой. Как всегда, становится легче. Это не свойство ирейнской стали, просто я свою игрушку люблю. Придется как-то заслонить собой дракона, или морок навести, чтоб соглядать-то и не поняли, чем именно я его режу. Как известно, убить дракона нелегко. А вот конкретно этого, упакованного до размеров собаки, расплюнуть. Суешь ему автоматный ствол под хвост, нажимаешь на курок и стреляешь до посинения. Если ты эстет, как я, то же самое, но через пасть. 20-30 пуль в подобных вопросах мелочиться не стоит. Дело-то серьезно. Увы, это теория. На практике такой фортель привлечет слишком много внимания. Грохот выстрелов, зверски изуродованный труп собаки. Фирма прикинула возможные последствия и решила: будем резать. Решение проблем втихую – традиционный эльфийский стиль. Ну, резать так резать.
Туши я разделал на бойне в Эрейне, специально учили. Полагалось еще на связанных орках тренироваться. Я был единственный из наших стажеров, кто отказался наотрез. Полуэльфы меня чуть не зачморили потом. А чистокровный, как ни странно, нет. Наставник сказал: «Ничего, мальчик, я понимаю. Ты всего лишь четвертушка, и у тебя нет такой ненависти к этим существам». Оставалось только кивнуть. Ну действительно, нет у меня к ним антагонизма. Жаль, что придется бить Зацепина. Хоть не насмерть, а все равно бить. Он, конечно, гад такой, бандитский прихвостень. Но в целом вполне приличный мужик. И вообще, кто бандит, а кто не очень, это еще надо разобраться. Если вам кажется, что служба безопасности фирмы никого не убивала, бросайте в меня камень первым. Не может оставаться чистенькой громадная финансово-промышленная группа, представляющая интересы эльфов на земле. На земле, густо населенной потомками орков-эмигрантов. Слишком густо, чтобы не оказалось влияние орочьего менталитета, и мир не начал взрываться. Я-то знаю, что все ученые теории о якобы истинных причинах мировых войн не стоят ни гроша. Все-таки от эльфов вреда меньше. Эльфы холодны, жестоки, высокомерны и просто звери в вопросах чистоты крови. Орков, представители расы туповатой, но все равно вполне разумной, поработили и при необходимости режут как свиней. Однако массовый геноцид и жуткую Вторую мировую на Земле учинили именно два полуорка. Эльфам на Земле практически ничего не нужно. В первую очередь не нужно жизненного пространства. Технологии наши и полезные ископаемые им тоже нафиг не сдались. Но когда-то они выдавали сюда множество орков, что в итоге здорово переменило облик земли. Эльфы посмотрели, что натворили, ужаснулись, и теперь чувствуют себя ответственными за судьбу нашего мира. Поэтому фирма. Поэтому неусыпный контроль за тем, что здесь творится. С опозданием, но хотя бы так. И ведь действует же. Получается. Только у нас президент огромной державы, здоровенный громила-полуорк, мог легко и непринужденно, даже с видимым удовольствием, передать власть прямо из рук в руки щуплому неказистому белобрысому полуэльфу. А ведь мог бы и Ваню-колдуна на трон посадить. И все-таки меня что-то грызет изнутри. Как любой опытный колдун, ладно, на самом деле колдун, я волен-неволен тренирован на обостренное восприятие. Особенно тяжело бывает в такие моменты, как сейчас, когда моя вздрюченная стимуляторами нервная система дышит в унисон с дыханием всего мира. Хотите, верьте, хотите, нет. Но я предчувствую серьезную беду. Такую большую, что хватит на всех. Глобальную. Она еще далеко, но здесь ее предвестники. Ложь, пропаганда, манипулирование людьми. Конечно, фирма занимается этим постоянно. Только вот сейчас она, похоже, впервые раскрутила маховик дезинформации на полную катушку. И более того, начала обманывать своих же. Да так, что до мелюзги вроде меня у нее не доходят руки. Наверное, во мне говорит обида. Меня действительно утомили и достали. Но я имею право знать, что происходит. Ведь надвигающаяся беда касается меня напрямую, как и всех. И я свое право реализую доступным мне способом. Сидя в кустах и думая обо всем этом, я распаляюсь дальше некуда. И когда в самом конце аллеи появляется Зацепин со своим дугодраконом, я уже очень злой. То, что надо для убийства животных и члена вредительства коллег по цеху. Серега все такой же широкий, бородатый, лысоватый. Дракон сильно одурманен наркотиками. Тем лучше. Замечаю, что он и находится. Забавно. Проклятие. Только успеваю изготовиться к бою, как в шагах в 20 за моими клиентами вырисовывается юная парочка в обнимку. Довольные жизнью тинейджеры, явно сбежавшие с урока, перепихнутся в кустике. Фу, какой я злобный тип. Может, любовь у них. Но все равно, вы молодые люди сволочи. Одна радость, что вы чистопородные люди, и вас можно завернуть слабеньким и почти незаметным спеллом. И есть определенный шанс, что Зацепин его не почувствует. Быстро кастую закрутку. Серега не реагирует. Далеко. Пускаю закрутку по высокой параболе и аккуратно кладу ее под ноги тинейджерам, шаг, еще. Школьники вступают в зону действия спелла. Ну! Зацепин вдруг оборачивается. Буквально секундой позже, чем надо. Потому что парочка уже стоит и о чем-то совещается. Естественно, дети пытаются себе объяснить, с чего это им вдруг захотелось развернуться на 180 и пойти другой аллеей. Простите, юноши и девушки, но я ведь мог и круче с вами обойтись, правда? Зацепин юноши и девушек внимательно оглядывает. Нервничает мужик. Дракона догу, все до фонаря. Так, детишки уходят. Может и вправду благодаря мне вспомнили о каком-то неотложном деле. Удаляются они весьма естественно. И Зацепин, похоже, решает, что ему померещилось. Все-таки нет у меня на земле достойных конкурентов. Я-то закрутку вижу отлично. Маленький полупрозрачный водоворотик. Ну, давайте же ко мне. Для Сереги у меня припасено заклинание средней тяжести. А вот дракона я приморожу страшно. Потому что с драконами не шутят. Я подпускаю их шагов на 30. И прямо сквозь кусты бью парализующими спеллами. Стан летит довольно медленно. И Зацепин успевает изумленно вскинуться. Еще бы. Его атаковало пустое место. Запомнит он эту науку. Второй раз не попадется. Нужно будет при случае принести ему извинения. Потом. Весьма потом. А сейчас полуорк опрокинутым шкафом деревянно валится на спину. Док стоит на двух правых лапах и медленно, очень медленно с них падает на бок. Я выпрыгиваю на дорожку и первым делом навожу морок. Воздух на месте преступления уплотняется и начинает дрожать. Вторым номером программы идет закрутка, на этот раз очень сильная. В оба конца аллеи. Нос. А теперь пора в мясники. Подбегаю к Зацепину, оцениваю его состояние. Хорошее состояние. Полный аут. И надолго. Перехожу к догу. Сажусь на корточки. Приподнимаю собаке века. Тяжелое, не собачье. Тычу пальцем в глаз. Никакой реакции. Абсолютная блокировка. Что ж, это приятно. Я не люблю никого попусту мучить. Бесцеремонно кантую зверюгу, чтобы было удобнее с ней возиться. Хорошо, что я от природы довольно сильный, но физкультурой заниматься нужно все равно. Фух. Достаю нож и начинаю шарить левой рукой по шее зверя. Гляжу в сторону, потому что глазами увижу только черную шкуру, а на самом-то деле она чешуя. Чешуя, чешуя, чешуя. Бронированные чешуйки очень мелкие и плотные. Ага, вот оно. Это место у основания шеи. Не слабое место, но по драконьим меркам относительно податливое. По-прежнему, не глядя, на ощупь, я подцепляю две соседние чешуйки остриями своего ножа. Мне удается приподнять их буквально на пару миллиметров. И я изо всех сил вгоняю лезвие в шею пса. Конечно, я стараюсь встать так, чтобы не испачкаться. Но мне ведь приходится давить на нож всем своим весом. Иначе ничего не выйдет. Это же дракон. Да, и еще нужно подставить термос под струю. Хлещет аж жуть. Кровь у дракона небесно-голубая. Вытекая на землю, она еще некоторое время остается такой и только потом краснеет. Даже не верится. Дракон умирает, не шевелясь. Здорово я его пришиб. Сейчас, увидев эту невероятную голубизну, я понимаю. И хорошо, что так. Дело не в эритроцитах, или что там у дракона голубого цвета. Нет, в драконьей крови есть что-то еще. Некий компонент, недоступный моему пониманию. Что-то свыше. И, возможно, убивая дракона, я совершаю ошибку. Может, их вообще нельзя убивать. И все, кто это делают, уроды. Впрочем, главный мерзавец в нашей ситуации тот, кто протащил бедную зверюгу сюда. А я так. Немножко стенкой ее ушиб. И слегка перышком чиркнул. Я покидаю место преступления в отвратительнейшем расположении духа. Еще жаль перчатки и очень жалко плащ. Он был не новый, но я к нему как-то привык. Разумеется, моя следующая остановка — Винный.